Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Клатвин.
Добрый вечер!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Ну, мы по сложившейся уже традиции постараемся понять смысл грядущего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и из Евангелия, которые прозвучат завтра в храме во время божественной литургии. Будет читаться отрывок из послания апостола Павла римлянам, 5 глава, стихи с 1 по 10. Надо сказать, что там сюжета никакого в этом отрывке нету. Там одни сплошные смыслы. И один из таких, на мой взгляд, ключевых смыслов, по крайней мере, на котором застревают мои глаза и хочется об этом поговорить, это третий стих: «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». Вот почему мы хвалимся скорбями? С точки зрения современного секулярного сознания это неприлично. Хвалиться скорбями – это просто какой-то дурной тон. Надо говорить, что все замечательно, когда тебя спрашивают, как у тебя дела.
Увы, у нас даже есть еще более печальная ситуация, что люди любят как-то похвалиться скорбями, причем в таком контексте, что я хоть и страдаю, но вот я такой молодец. И это является кривым зеркалом настоящего христианства. Потому что апостол Павел хвалится со страданиями не для того, чтобы себя возвеличить, а для того, чтобы возвеличить силу Божию. Логика апостола Павла такова: вот я, немощный человек, не я живу, но живет во мне Христос, и несмотря на мои страдания, несмотря на то, что мне приходится терпеть и мои плоти, какие-то испытания, искушения, кораблекрушения и так далее, и терпеть моему духу тоже какие-то испытания, искушения, какие-то соблазны, что вот я могу служить Христу, и Христос через меня приходит к новым людям. Если мы посмотрим на современного человека, который приходит и начинает жаловаться на жизнь: «Ой, да, у меня там такой злой начальник, такие проблемы на работе, так-то у меня кто-то в боку болит, а я все равно такой молодец», или ближним людям еще печальнее становится, потому что «а вы меня должны терпеть, вот мои капризы теперь, из-за того-то, из-за того-то, из-за того-то», то таким образом апостол Павел хвалится своими страстями, чтобы показать, их можно отодвинуть в сторону и все равно действовать на 100%, а современный человек, увы, далекий от Христа, чаще всего хвалится своими страстями, чтобы показать, я буду бездействовать наоборот. Вот я в такой, в частной духовнической практике прибегаю к примеру с больным хромым коленом. Если у тебя там после травмы как-то ты хромаешь на одно колено, то ты не можешь взять и оправдаться: «Ой, я пошел и упал в какую-то кучу нечистот из-за того, что у меня коленка хромает. Вот я пошел и упал, ну ничего страшного, я вот в нее упал и здесь буду валяться. Ну, колено ж у меня больное, не обращайте внимания, что вот я встал весь такой измазанный, от меня чуть-чуть пованивает, терпите меня, окружающие люди». Наоборот, если ты понимаешь: «Ой, у меня коленка хромая, значит, я идти должен в два раза осторожнее, в два раза медленнее, не торопиться. Там, где другой человек пробежал, я сделаю всего лишь один шажочек». Потому что, увы, современный человек, и вот проблемы современной психологии, которая не связана с христианским началом, я с очень большим уважением отношусь к психологической науке, к ее техническим навыкам, к ее возможностям как-то реанимировать психику человека щадящими средствами, но, тем не менее, вот практика психотерапии без Христа зачастую говорит человеку: «Ты вот в чем-то так слаб, и это кто-то другой в этом виноват, общество, родители, детство, и поэтому ты имеешь право вот на то, чтобы вот так грешить, ну, потому что у тебя такая проблема». На самом деле, даже прибегая к каким-то психологическим методам, я смотрю, да, есть такие-то проблемы, есть такая-то детская травма, есть такие-то переживания. Но это все ты делаешь, чтобы помнить, о, это некоторое хромое колено моей души. Я здесь могу подвернуть ножку и могу свалиться, и могу свалиться и задавить окружающих людей, значит, я должен не падать на окружающих, придавливать их и кричать, вот я жертва, вот у меня травма. А наоборот, я должен максимально осторожно держаться, чтобы никого не задеть, ни на кого не упасть, потому что, да, я знаю, у меня есть какой-то недостаток, и он может ближнему повредить. По сути, вот эти хваления страданий апостола Павла – это похваление ради ближнего, а не ради себя. Поэтому вот тоже точно так же, когда думаешь, ну вот, встречаешься с друзьями, и особенно чем старше возраст становится, тем больше охота поделиться какими-то своими проблемами, в том числе проблемами здоровья. И вот подумаешь, ну, будет ли в этом что-то положительное? Ну, иногда, может быть, что-то положительное, человек страдает, и ты ему говоришь, ой, у меня тоже какое-то страдание есть. И другой человек видит, ну, можно страдать и не унывать, значит, это полезно. А другой человек ровно в такой же ситуации. Ты ему рассказываешь о каких-то своих страданиях, это выглядит смешно. У человека там, может, тяжелая форма рака, а ты ему говоришь, ой, у меня тоже насморк, да, ну, что ты там переживаешь, это только человека принизит. Поэтому можно делиться, это нормально, когда ты о своих переживаниях, страданиях, проблемах говоришь близкому родному человеку, рядом с собой. Но постарайся, прежде чем это сказать, или объем, какой вывалить вот на близкого человека, все-таки понять, для него будет это посильный груз, или это будет то, что его тоже надломит.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 7 главы, стихи с 22 по 33. Отрывок, который, я думаю, очень многие наши радиослушатели знают, хотя бы потому, что на эту тему написано очень много слов и проповедей. Как правило, они озаглавлены «О темном и светлом оке». Начинается этот отрывок словами «Светильник для тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? И дальше очень знакомые всем нам слова: «Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец наш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы один локоть?» И дальше: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень знакомые большинству верующих православных христиан слова, которые очень трудно взять для себя камертоном собственной жизни.
А вот, увы, эти слова, заключительные, последние, как некий такой итог, их, правда, сложно реализовать, или можно их реализовывать совсем не там. Ну, человек такой, ой, вот меня тут обидели, тут это несправедливо, и вот это правда Божия, и все остальное пусть приложится, а пока я буду своей правды добиваться. Нет, ты ошибешься. Почему ты ошибешься? Потому что ты не сможешь никогда достичь верного ответа при решении задачи, если у тебя неправильное дано. Ну, вот представь, ты пришел на математическую олимпиаду для школьников в МГУ и читаешь задачку, и потом ее решаешь. И вроде все знаки правильно поставил. Но поскольку ты взял и как-то там не разглядел, то просто в дану ты не ту циферку увидел, неправильно. И слово не то неправильно посчитал, как-то тоже там отвлекся, что-то о чем-то подумал, и ты решаешь совсем другую задачу. И исходные данные у тебя неправильны. И как бы ты потом четко и верно не действовал, а еще если тебе будет кто-то нашептывать, да-да-да, ты молодец, ты все верно действуешь, а лукавый именно так поступает. Он нас наоборот, где надо, ему выгодно нас сбить с истинного пути, всегда будет подбадривать, то придем всегда к неверному выводу. Именно поэтому Господь все-таки, прежде чем дать нам такую высокую задачу, ищите прежде всего Царствие Божие, ищите правду Его, а все остальное приложится, показывает, как этого можно достичь, а точнее, чего нужно уберечься, чтобы точно мимо этого не промахнуться. Конечно, система вот оценки. Мы знаем, что и при каких-то физических опытах древности, когда не учитывались побочные эффекты какие-то, то люди, например, думали, что предметы разного веса, у них разная скорость полета к Земле, да, вот ускорение свободного падения по-разному. Ну, как-то вот кинули перышко, ему сопротивление воздуха мешает, и кинули, ну, гирю какую-то, и вот она быстрее долетела. А когда смогли понять, что есть побочные факторы, которые где-то могут воспрепятствовать, повлиять, то разобрались и все точно высчитали. Вот точно так же и мы в своей духовной жизни должны понять, что порой, да, у нас есть задача духовной оценки происходящих событий вокруг нас и своих собственных поступков, но мы можем идти уверенно по пути погибели и думать, что мы живем по Евангелию. Из-за того, что как раз светильник нашего тела, наше око духовное, очи души засорились. Иногда человек, вот современный человек, есть такое прям движение, и говорят, не, ну вот человек, он вроде живет в тяжелых грехах, ну там, в блудном сожительстве, ну вот да, там человек еще какие-то грехи совершает, но это же как-то он не убил, не украл, ну разве это как бы, ну вот такой хороший, замечательный человек? Это скажется обязательно. Это скажется практически на окружающих людях и вред будет приносить. Человек, который вот живет и как-то оправдывает какой-то страшный грех в себе или даже в окружающих, у него вот этот ориентир души будет сбит, и это тоже будет оказываться, сказываться и на ближних людях. Иногда кажется, что вот человек так помогает детям-сиротам, и при этом он рьяный сторонник убийства детей при абортах. Да, и кажется, да не, вот молодец, посмотрите, он же, ну, вот такой помощник. А потом начинаешь выяснять и видишь, ну, тоже, как от него близкие страдают, как его собственные дети, его собственная семья, как он может бросить одну, вторую, третью, четвертую, там, жену, любовницу, пятую завести, детей своих каких-то не посещать. И тоже это может вполне уживаться с его какой-то, ну, реальной заботой о детях-сиротах, которые не для рекламы, не для гордости, а правда, ну, вот для того, чтобы людям помочь. Если у тебя око духовное будет засорено грехом, даже который вот вроде скрытый, который внутри, то ты можешь наряду с хорошими, добрыми делами, которые тебя, с одной стороны, приближают к Царствию Небесное, незаметно даже для себя самого делать то, что тебя от Царства Небесного удаляет. В лучшем случае, если ты, правда, очень такой жертвенный человек, ты сможешь, ну, задержаться в какой-то нейтральной ситуации, чтобы все-таки, ну, не просто до глубин греха не спасть. Но чаще всего вот эта грязь перетянет, потому что если ты будешь, например, вкушать полезную какую-то пищу и будешь вкушать яд, ты все равно рано или поздно от яда умрешь, хотя ты вот чисто диетическое питание помимо яда принимал. Поэтому, дорогие братья и сестры, конечно, вот этот светильник ока нашей души нужно поддерживать в чистоте. Методы здесь вполне простые, апробированные на протяжении сотен лет христианской истории, которые Господь нам заповедал. Конечно, вспоминаем, как апостол Иаков говорит, исповедайте друг другу согрешения, молитесь друг за друга. Берешь, каешься, каешься, причем и каешься в церкви, и каешься, просишь прощения перед окружающими людьми. У тебя сразу вот как в такой ненастный день, кому Господь послал личный автотранспорт, он с этим знаком, я только так со стороны могу оценить, что вот проходит дворник по лобовому стеклу, и человек, он вместо вот какого-то ливня, вместо снега видит, куда ему можно проехать. Точно и так же и ты взял, попросил прощения, где-то примирился, где-то спросил, а в чем я не прав, не видишь, в чем не прав, спросил, и тебе легче дальше продвигаться. Ты берешь, опираешься на свою совесть, иногда человек думает, я живу по совести. Так совесть-то у тебя око, которое, может, но оно не совсем черное, не совсем слепое, но оно вот просто у него астигматизм духовный, какой-то вот повышенной степени кривизны. И ты поэтому берешь и, опираясь на свою совесть, делаешь страшные дела. А начинаешь читать Евангелие, и начинаешь не от совести, а от Евангелия отсчитывать, и сразу вместе с апостолом удивляешься, ну, если это надо делать, то кто может спастись? А Господь отвечает, невозможно человеку, возможно, у Бога. Ты начинаешь жизнь свою от Евангелия, от заповеди Божьей отсчитывать, и тоже ты духовное прозрение получаешь. И, конечно, для того, чтобы, вот как порой человек, он, ну, не в силах уже у него, если мы берем дальше телесные аналогии со здоровьем человека, человек не в силах бывает, ну, потому что у него отказывают какие-то части тела, нужна пересадка органов. А чаще всего вот после каких-то тяжелых ранений, операции, нужна просто переливание крови. И вот Господь наш Иисус Христос дает нам свое тело и кровь, и действительно человек причащается телу и крови Христовой, и как раз его немощное духовное зрение получает, оно видит свои недостатки. Это не значит, что человек, который причащается и живет дальше во грехе, это, конечно, куда большему осуждению он будет подвержен, потому что он видит своим духовным оком, что он делает не так и все равно упорствует. И, конечно, он в проигрышной ситуации по сравнению с тем человеком, который с темным духовным оком идет, бьется, собирает все духовные шишки, набивает, но все равно продолжает свой путь. Но лучше всегда золотая серединка. Око наше прозрело светом евангельским, Господь светом своей любви, своей крови и тела на кресте нам данного просвещает наше око духовное, и мы уже знаем, куда идти, и идем к Христу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. На наступающей неделе у нас будет повод вспомнить одного из очень дорогих мне лично святых, преподобного Максима Грека, память его 4 июля. Вообще святой во всех смыслах удивительный. Удивительный тем, что он после всех своих метаний и исканий юности оказался на Афоне. Удивительно, что гуманитарный юноша, который искал каких-то смыслов в книжной учености, нес самое прозаическое послушание 10 лет, собирая милостыню для монастыря. Удивительно то, что, будучи уже совершенно взрослым и сформировавшимся человеком, он, как говорится сейчас, получил предложение, от которого он не смог отказаться, ехать в совершенно непонятную, далекую, никому неизвестную Москву, не зная ни славянского языка, ни русского. В общем, все, что связано с этим человеком, это сплошное удивление. И то, как завершилась его жизнь, тоже совершенно удивительная, трагическая и очень возвышенная повесть. Но давайте начнем с его юности, потому что его искания духовные этого греческого юношу Михаила Триволиса или Триволиса привело совершенно не на Афон, а вовсе даже в Венецию, а потом во Флоренцию. Мало того, еще привело в доминиканский монастырь Святого Марка, где он, судя по каким-то источникам, возможно, даже принял постриг, причем католический.
Действительно, вот всем могу посоветовать, одна из моих таких любимых нехудожественных книг, это профессор Боленский, византийские портреты, 6 византийских портретов, в том числе Максиму Греку посвящен раздел. Это замечательный историк, византинист, русский по происхождению, но уже иммигрант во втором поколении, который в Англии трудился. И тоже в том числе, когда читаешь вот это исследование, из детства вроде знаешь, вот Максим Грек, вот его житие, и как раз понимаешь, как наука, гуманитарная наука может послужить осознанной христианской вере. Но потому что все равно жития у нас классические, они, ну, немножко лубочны, они рассчитаны, ну, вот на кого, на простого человека, которому на какую-то интересную историю рассказали. Самое сложное в житии Максима Грека то, что вот мы смотрим и видим, и то, что его потом и проще было там в какой-то ереси несправедливо обвинять его соперником, его соперником в церковной, церковно-политической жизни, как раз очень удобно было, потому что, ну, где это ты там был? Да, ну, потом, конечно, ты был афонским монахом, но начиналось-то вот на Западе все. И сейчас, например, даже и сейчас много есть людей, которые кичатся своей необразованностью, кичатся тем, что не знают богословия, но при этом вроде считают себя хранителем православной веры, которые говорят, ой, кто-то поехал там, стипендиат из семинарии или Свято-Тихонского института, и где-то там на Западе, в католическом, университетском или в протестантском университете прошел какую-то практику богословскую, сидел и работал в библиотеках, вот он там заразился католицизмом, протестантизмом и так далее. Не, надо понимать, какое это было время. Это время, когда столица Византии, вот этой тысячелетней Римской империи, которая дала свет православию, в том числе православной учености на русской земле, она пала. Еще когда она не пала, а когда она все сжималась, была колоссальная утечка мозгов. в дикую Западную Европу. Вот где просто еще шли недавно, ну, там, темные века, ну, да, было какое-то каролингское возрождение, но все равно это глубоко интеллектуальная провинция. Но уже с какой-то стабильностью политической, экономической, туда постоянно бегут лучшие умы из Византии. Нельзя сказать, что это просто вот греки были, и насколько там Максима Грека, который у нас называется Максим Грек, можно считать, например, греком, а не албанцем, да, или не славянином, тоже еще большой вопрос, что туда бегут лучшие умы. Когда Максим Грек едет на территорию современной Италии, что в Венецию, что во Флоренцию, он идет учиться у лучших православных учителей. Вся профессура, да, конечно, местные кадры, местные руководители. Как вот глава университета, конечно, будет там венецианец, будет флорентиец. Но профессорский состав, конечно, это были византийцы. Точно так же, как я удивился, там один мой друг школьный поехал изучать скрипичное ремесло в Испанию. Я говорю, ну, вроде Испания не славится какой-то школой по скрипке, а выясняется, не наш советский такой заслуженный педагог, просто вот в Испанию уехал, ему предложили хорошую зарплату, и вот к нему теперь русские студенты туда приезжают. Вот точно так же Максим Грек, когда оказался в Италии, то он оказался... Да, в ситуации, что вокруг католики. Да, за несколько десятилетий до этого был тот самый Ферраро-Флорентийский собор трагический, который привел к тому, что вот, ну, по сути, православие оказалось на грани исчезновения, растворения вот этой унии. Но все равно, несмотря на вот эти все сложные политические события, во-первых, человеку, который жил под угрозой мусульманского вторжения, он более остро ощущал вот это христианское единство. В Святой Земле я неоднократно бывал с хором, потом с прихожанами приезжал, и вот такое местное ощущение, что вот люди, христиане разных конфессий, они вокруг Иерусалимского патриарха вот собираются, там, католики, армяне и все. Между собой разделение, споры, раздоры, как кто, когда, где на святыне служит, то есть там совсем не мирно живут. Но вот перед лицом мусульман, перед лицом иудеев, все равно вот христиане вместе, мы вместе идем к Христу, у нас куча разногласий, но все равно собирается. И поэтому из... Задача получить какое-то настоящее богословское образование, его можно было получить, только уехав. А то, что, кроме того, духовный опыт монашества католического сложно, ну, вот, обвинить в каком-то там папизме, в ересях. А монашеские традиции на Западе, они развивались как раз вне ученого богословия. Это были те самые аскетические традиции. Ученых-монахов не было, они, наоборот, приезжали из Византии. Поэтому даже когда Максим Грек идет и перенимает некий аскетический опыт в западных монастырях, он перенимает не у каких-то там иезуитов, не у каких-то там еретиков, он принимает у тех монахов, которые вот от Иоанна Кассиана Римлянина с IV века, как вот расцвела традиция восточного монашества, веточка, перенесенная на западную землю. Вот так она и шла, и была живой, и не прерывалась из-за мусульманских нашествий, не прерывалась из-за каких-то там гражданских войн, которые Византию сотрясали сотни лет до ее падения. Поэтому тоже и духовный опыт он там мог получить, и обвинить там монаха флорентийского монастыря, что он там какой-то филёковец поведает, тоже было бы нелепо.
Мне это казалось всегда таким знаковым, что ли, это тот самый монастырь, где подвязался знаменитый Савонарола. Вот два ярчайших монаха, оказавшиеся каждый на своем жизненном пути в какой-то момент очень близкими к земной власти. Если Савонарола просто реально какое-то время был практически правителем Флоренции. Максим Грек оказался при дворе русских царей и тоже в какое-то время был очень влиятельным там человеком. И тот, и другой, вступив в конфронтацию с властью, оказались в заточении. И Савонарола вплоть до казни писал гневные письма папе римскому, обличая все несовершенства католической церкви. А Максим Грек, которого совершенно ни за что, ни про что подвергли тяжелейшему испытанию, заточением, лишением причастия и всевозможными притеснениями на долгие 25 лет. Он, когда был переведен из темницы Иосифа Волоцкого монастыря, на стене кельи оставил канон Святому Духу. То есть один перед смертью писал гневные петиции папе римскому, считая, что главное, он еще не обличил все его пороки, а другой оставил для поколений будущих верующих проникновенный гимн Святому Духу. Это вот два пути из одного места. Один вот этот монастырь Святого Марка.
Безусловно, когда мы вспоминаем Ветхий Завет, что глаз хлада тонко, что может быть даже вот некоторой такой прививкой для Максима Грека стало вот, ну, некоторое такое поведение Савонаролы. То, что уничтожение произведений искусства, которое, ну вот, в рамках борьбы с роскошью, в монастырь Святого Марка, ну, вот это изумительные легкие росписи Беата Фра Анджелика, да, вот если вот эти кельи, можно заглянуть, увидеть, и ты видишь, вот, ну, как Господь, как святые на тебя выглядывают, как в окошечко на тебя смотрят. И, конечно, Максим Грек, который сам тянулся к учености, который сам тянулся к искусству, тянулся к чему возвышенному, он не мог вот это одобрить, несмотря на какие-то вещи. Тем не менее, когда Максим Грек стал, ну, таким сподвижником в движении нестяжателей, когда он оказался на Руси, когда он смотрел вот эти все перекосы, там, сращивание с властью, обслуживание вот каких-то богатых спонсоров, которые он увидел в монастырской, в епархиальной жизни современного ему русского государства, то тоже он все-таки немножко вот как бы отделял мух от котлет, да, искусство. Да, красота храмов – это все очень важно. Да, не нужно ничего рушить, сжигать, ломать – это все лишнее. Но все-таки, прежде всего, задача христианина – любить, задача христианина – служить, а задача монаха – убегать от этого мира.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Мы прервемся буквально на одну минуту и скоро снова к вам вернемся.
Седмица на радио «Вера».